Я приветствую вас всех любовью Господа Иисуса Христа. В продолжении нашего собрания мне бы хотелось прочесть два места из Писания. Первое – это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи кому? Церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И второй отрывок – это послание к Ефесянам, 5 глава, с 8 по 11 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных телах тьмы, но и обличайте». Вот такие вот два отрывка. Мне бы сегодня хотелось с вами порассуждать на такую тему, тема обличения. И вот второй отрывок мы прочитали, это послание к Ефесянам, послание апостола Павла, где вот в 11 стихе он говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Призыв апостола к обличению. И вот многие могут неправильно трактовать и понять вот этот отрывок, что вот надо обличать всех. Ну что такое вообще само по себе обличение? Обличение – это когда мы делаем что-то явное и открытое. Не что-то, а грех. Когда мы человеку указываем на его грех, на его беззаконие, на то, что он поступает не по воле Господней. Вот Павел говорит: «Не участвуйте и обличайте». И может показаться, что надо вот обличать всех, надо ко всем подходить и говорить: что ж ты куришь-то, да, что ж ты ругаешься-то, ну и так далее. Всех надо, как говорится, одергивать. Но на самом деле в Писании говорится, что, оказывается, не всех надо обличать. И более того, есть даже предостережение такое. В книге Притчи мы находим в 9 главе такие слова. 9 глава, 7 стих. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Не обличай кощунника. Кощунник, еще раз пояснение, кто это такой? Кощунник – это человек, который явно, открыто противится Богу, и который смеется над верой, над верующими людьми, над самим Богом. И когда мы его обличаем, или обличаем таких людей, когда мы даже не просто обличаем, а даже беседуем с ними, пытаемся увещевать, это для них лишь повод, чтобы еще раз посмеяться, как-то вот задеть. А вот сейчас я ему сказану вот эдакое, как он на это ответит, что он мне скажет. Сейчас я его в правую щеку ударю, левую, а не подставляешь левую, плохой христианин. То есть, когда мы начинаем обличать людей этих, мы только их разжигаем, мы оказываем им услугу. И есть такой отрывок из Писания, который говорит нам: «Не мечите бисер перед свиньями, не давайте святыни псам, чтобы они, обернувшись, не попрали вас». Но тогда что же, закрывать на это все глаза, на все эти дела тьмы, терпеть, молча проглатывать? Но все дело в том, что если мы не участвуем в делах тьмы, мы уже своим неучастием, уже самим этим мы обличаем их. Вот то, что мы не с ними, то, что мы не участвуем, мы их не поддерживаем, мы уже этим самым их обличаем. И апостол Петр в своем послании говорит, что люди этого мира, которые живут вот в этой тьме, в этом грехе, когда видят, что мы не участвуем, они удивляются, и они даже злятся. Почему? Потому что совесть в них работает. И это написано в первом послании Петра, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, в скобках, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Они дивятся, что мы не участвуем с ними и злословят, потому что совесть обличает. Сама совесть в них уже работает, когда мы не участвуем с ними. Но есть такие ситуации, когда надо обличать словом, когда это уже становится нашей обязанностью, нашим святым христианским долгом. И это как раз вот первый текст, который мы с вами читали, это Евангелие от Матфея, 18 глава, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Вообще, здесь говорится вот о церкви. Я поэтому спросил вас, знаете ли вы этот отрывок? Все знают, все помнят, все читали. Иисус здесь говорит о церкви. Надо сказать, что вообще вот лично я в Евангелии два раза из уст Христа слышу слово «церковь». Первый раз, когда Он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это пророчество о церкви. И второй отрывок – это как раз-таки здесь. Когда Он говорит, что вы свяжете, то будет развязано там. Да? Что разрешите здесь на земле, то будет разрешено и там. И здесь Иисус упоминает о церкви. Этот отрывок, вот этот текст – это, можно сказать, инструкция всем нам. Знаете, в медицине, в западной медицине, у нас еще этого нет, мы не доросли до этого, есть такое понятие протокол, протокол лечения, как надо лечить при той или иной болезни, пошагово, поэтапно. И если доктор это все делает, к нему никаких вопросов не будет ни от страховой компании, ни от прокурора, ни от судьи, больной не имеет права ему даже претензий предъявить, если он идет по протоколу. Вот это, если хотите, протокол лечения. Как мы должны поступать в церкви? Братья проповедовали несколько собраний подряд о нашем поведении в церкви, о нашем виде. Я, кстати, им очень благодарен. И обратите внимание, эта прерогатива была братьев, ну, старшего поколения, скажем так. Не совсем уместно было бы молодежи, наверное, говорить в наше время о том, как надо выглядеть, как надо одеваться. Я благодарен братьям, извините, я немножко отступлю, наверное, от проповеди. Я благодарен братьям и благодарен не за то, что они сказали, какая длина должна быть у юбок, там косынки, косметика и все остальное. Я им благодарен за то, даже не столько за то, что о чем они говорили, что они говорили, а за то, как они это делали. Я вот понимаю, какая буря у Василия Ивановича, у Алексея Николаевича, когда он видит, наверное, современные церкви, сопоставляет их с прошлыми годами, что было там и что сейчас. И я уверен, что есть такие баптистские общины, где, простите, что на личности перехожу, что есть баптистские общины, где Василий Иванович и, к примеру, Алексей Николаевич не протянет и 10 минут. Он с богослужения просто уйдет оттуда. Но при всем при этом, вот как вот они проповедовали, вот настолько корректно, настолько с терпением. Вы знаете, стоит этому поучиться. Я читаю христианские форумы, где идет дискуссия либералов и консерваторов, где это, причем это баптистские, да, форумы, где либералы консерваторам говорят: вы фарисеи и лицемеры, гробы окрашенные, А консерваторы им говорят: а вы вообще там все блудники, одной ногой в мире. У вас непонятно, то ли церковь, то ли клуб. И такая школа злословия. Причем так все это жестко. И причем на форумах этих сидят люди молодого и среднего поколения. Будущее церкви, да? И это не то, что там не любовь, это даже не уважение друг к другу. Мы забываем христианские интонации в нашей дискуссии, в том, как надо отстаивать свое мнение. Спасибо вам, братья, за ваши проповеди, за то, что вы показали нам пример, как надо говорить, наверное, о нужных вещах, говорить корректно, говорить деликатно. И вы уже своим проповеди уже показали пример, как надо вести себя в церкви. Но, возвращаясь вот к этому отрывку, хотелось бы сказать, что вот этот отрывок, Иисус, он, видя, что врата ада будут одолевать церковь, видя все те проблемы, которые будут, он как бы обезопасил церковь, он как мудрый и добрый пастор, предвидя все это, дает протокол лечения, назидания, как вести пошагово, поэтапно. И вот это слово Христа, оно еще ценно для церкви в том, что оно предостерегает нас от очень страшного явления в церкви. Такое явление, как сплетня или сплетни. Что такое сплетни? Ну, попросту, упрощенно, это разговоры о чужих грехах или о чужом грехе. И причем эти разговоры, они обрастают иногда подробностями, которые не имеют ничего общего с реальностью. Там уже добавляется что-то, и уже непонятно, где правда, а где наговор, где клевета. И что характерно для церкви, то есть для сплетни, самое неприятное, это то, что человек, о котором говорят, о чьих грехах разговоры идут, он даже и не подозревает, что за его спиной вот происходят такие речи, да? И вот здесь Иисус говорит такие слова. Вот вроде бы все понятно, да, поэтапно, как поступать, где, что и как. Но мне кажется, требуются небольшие пояснения и комментарии. 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой». Сразу же хочу оговориться, что в древних писаниях, в текстах этого Евангелия нет этих слов «против тебя». Там звучит просто на греческом «если же согрешит брат твой». Вот «против тебя» это мы уже находим здесь в синодальном переводе. И может показаться, что здесь Иисус говорит о каких-то межличностных отношениях. Кто-то кого-то задел, обидел лично, да, «против тебя». Но в древних писаниях написано, что «если просто согрешит брат твой». На самом деле, ну, принципиальной здесь разницы нет. Против тебя большого смысла не добавляет. Потому что если мы с вами порознь члены, а вместе составляем одно тело, как пишет апостол Павел, и если страдает один член, страдает и все тело. Болит один член, и все это отражается на всем теле. Если в церкви есть какой-то грех, если кто-то живет в грехе, не может с ним расстаться, это все равно, может быть, невидимым образом, но все равно находит отражение на состоянии всей общины. Это служит препятствием для благовестия, для духовного роста. Это служит препятствием для служения в церкви и всего остального. Страдает один член, страдает и все тело. Поэтому если грешит брат, то он грешит в том числе и против тебя. Если ты видишь, что брат пребывает в грехе, это значит, грех касается и тебя. Поэтому вот если согрешит против тебя, в синодальном переводе, в принципе, это уместно. Правда ведь? Или неправда? И что надо сделать? Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи. Я буду вот так, знаете, последовательно. Пойди и обличи. Можно не пойти. Можно подумать, но он грешит, это его дело. В принципе, можно, но за это придется ответить. И ответить не перед церковью, ответить не перед пресвитером, а перед Господом. Все Писание богодухновенно и полезно. И Иезекииль, пророк, пишет, что когда Господь его посылает на служение, на миссию, он дает ему определенное поручение. Это пророк Иезекииль, 3 глава, 20 стих. «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою». Итак, «если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его», далее читаем, «между тобою и им одним, тет-а-тет, с глазу на глаз, за закрытой дверью, и никак иначе». И вот уже проблемы появляются вот на этом первом этапе. Появляется соблазн пойти и кому-то рассказать. Описание говорит: «не будь переносчиком в народе своем». Ну и чаще всего, наверное, соблазн такой есть пойти к служителям, к пресвитеру, к диакону, там, кому бы то ни было. И вот у меня вопрос вот такой невольно: как должен поступить пресвитер или служитель, или любой из нас, если к нам подошли и говорят: вот я видел его, он грешит, черным словом говорит там где-то, да? Должен прозвучать сразу же вопрос от пресвитера: а ты сам с ним об этом поговорил? Ты с ним побеседовал? Ты предложил ему помолиться? Если нет, вот тогда иди, вначале сам его обличи, а потом уже приходи ко мне, можешь меня свидетелей позвать. Но до этого разговора у нас с тобой не получится. Всегда ли это бывает так? Интересно. И вы знаете, ну, бывают и трудности на этом этапе. Сразу же появляются препятствия. Как я подойду к нему? И первая трудность – это робость, это вот страх. Вот я скажу ему, а что он мне ответит? Что он мне скажет на это? И да, действительно, в свой адрес тоже многое можно услышать нелицеприятного и нелестного. Да? Ты на себя сам взгляни, сам за собой смотри, ты не лучше, а вот твоя дочь, твой сын и так далее, и все тебе припомнят, да, можно услышать и это. Но если есть такой страх, значит, надо исповедать грех трусости, потому что Бог нам дал не духа боязни, но духа веры, любви и целомудрия. Но, наверное, знаете, есть причина, по которой можно не подойти и не обличить. Это если мы понимаем, что если мы вот сейчас обличим, и нас на месте убьют, прибьют, да? Хотя мне гипотетически очень сложно даже представить ситуацию в церкви. Это какой такой грех, и что надо ему сказать, в чем его уличить, чтобы он тебя захотел убить. Ну, трудно, да? Но если даже и представить, это крамольная мысль, может быть, не стоит идти вот так вот к нему, да, наедине, один на один. В конце концов, не человек для заповеди, а заповедь для человека. И не человек для субботы, а суббота для человека. И все вот эти заповеди и законы, которые дал нам Христос, они даны для нашего блага. Для блага того, кого обличают, кто обличают, и для блага церкви, самой общины. В конце концов, надо понимать, что вот брат нам говорил про Иоанна Крестителя. Не все мы можем нести эту миссию, как Иоанн Креститель, который, помните, обличал, да? Обличал всех, и в том числе Ирода, и, в принципе, за это ему и отрубили голову. И обличая, Иоанн прекрасно понимал, кто такой Ирод, знал его окружение, и, может быть, ему говорили: рано или поздно тебе за эти слова голову оторвут. Так оно и получилось. Ну, не все мы Иоанны Крестители. Но, тем не менее, если даже трусость есть, надо исповедовать это перед Богом. Вторая, наверное, причина, а что я скажу ему, да, какими словами вот к нему обратиться? Ведь не могу же я сказать, сестра или брат, мне не нравится, как ты говоришь, мне не нравится, как ты смотришь, мне не нравится, как ты себя ведешь. Но он обо мне ответит, я не доллар, что всем нравится. Докажи, что я сделаю что-то неправильное, докажи, что это грех, что это противоречит воле Господней. И вот здесь появляется потребность читать Библию, читать Писание, размышлять над Писанием, запоминать его, как сказано, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и кого еще? И слушающих тебя, те, кто будет тебя слушать, то есть тех, кому ты будешь говорить, и, может быть, кого ты будешь обличать. Мы сказали брату или сестре, и здесь тоже возможны варианты. Он может нас послушать. Послушать – это значит внять этим обличением и раскаяться, сказать «да, действительно, я вот неправильно себя повел, неправильно сказал, я согрешил, христианину это не подобает, я виноват». И послушать – это значит покаяться. И вот надо вместе с этим братом встать или сестрой помолиться, обняться, возрадоваться. Как помните притча о блудном сыне, когда отец говорит брату, надо радоваться о том, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Возрадовались, разошлись. И больше никому. И, в принципе, желательно даже про это забыть. Но могут быть и другие варианты. Брат или сестра, брат или кто-то другой говорит, ну, ты ошибаешься, не было этого. Ты, наверное, меня неправильно понял. Или же мне Дух Святой говорит и подсказывает, что это и не грех, что это допустимо. И вот если он не внимает, то тогда Иисус говорит так, «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Не надо созывать толпу, не надо вести его на братский совет. Одного, максимум двух. Опять же, не обязательно пресвитера, не подумайте, что я пренебрегаю с это пресвитерам, проповедникам, диаконами, это может быть любой. На мой взгляд, главный критерий свидетеля, он должен быть в том, что это должен быть человек, который может держать язык за зубами. Потому что если при свидетелях он внимет этим обличением и скажет, да, братья, ну, виноват, обратиться, покаяться, опять же, все обнимутся, поцелуются, разойдутся, и больше никому. И они обязаны про это забыть. Потому что Иисус, когда оставляет нам эту заповедь, вот этот самый закон об обличении, он еще и заботится о том, чтобы не было сплетен, конфиденциальность, чтобы все это не распространялось по церкви. Если же и их не послушает, читаем, если же не послушает их, скажи церкви. Ну, и здесь уже закручивается механизм. Здесь уже надо уже идти в первую очередь к пресвитеру, а там уже, ну, у кого как, кто на братский совет, кто на церковный. И в конце концов все равно собирается членское собрание. Мы собираемся как церковь, начинаем, если это какие-то спорные вопросы, то мы все как церковь размышляем над словом, грех ли это или нет, допустимо это или нет, что это за случай. Но бывают это грехи явные, где, в принципе-то, особо-то и разбираться и не требуется, где, ну, понятно все, да. И если он не слушает церкви и говорит, что это вы здесь все заблуждаетесь, вы здесь все ошибаетесь, а я один прав, мне так Господь открыл, или же человек явно и откровенно говорит, что да, это мое решение, я живу таким образом, такой образ я для себя избрал в жизни, и пока я не хочу быть с вами, то тогда, вот читаем такие слова, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Как понимать эти слова? Вот Евангелие от Матфея, Матфей пишет прежде всего для иудеев, иудейской публики. И вот эти слова «да будет он тебе как язычник и мытарь» были им очень хорошо понятны. Они их понимали сразу. Ну, что такое мытарь? Ну, мытарь мытарю рознь. Мытарь Матфей взял и Евангелие написал, да? Но вот для того, чтобы нам были более понятны эти слова в контексте нашей церкви, церкви Нового Завета, я, наверное, процитирую слова апостола Павла, который пишет в первом послании к Коринфянам, 5 глава, с 11 стиха. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли судите вы? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Ну, понятно, да? Тот, кто, называясь братом, ведет себя таким вот этим образом, с таким даже не есть. Ну, можно долго размышлять, что означают эти слова, но по меньшей мере вечерю с ним не принимать. Но в более широком смысле прекратить с ним всякое общение. И делается это, сестры и братья, не столько в том, чтобы как бы церковь очистить, да, вот от всякой грязи. Ну, понятно, что да, когда мы заявляем об этом, когда мы его отлучаем, то мы заявляем всем, что мы не приемлем это поведение. Мы как церковь не согласны с этим. Не считайте этого человека за одного из нас. Мы осуждаем такое поведение. Но основная цель всего этого, чтобы человек был в итоге спасен. Немного выше, в этой же главе, апостол Павел в 5 главе, он говорит там вполне о конкретном грехе, о блудодеянии, да, и там такие страшные есть предостережения и слова. «Предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот в этих словах нет ничего такого мистического. Не подумайте, что церковь, она проклинает человека, да? Никакой мистики нет. Вот я понимаю это так. Если человек прекращает свое общение с церковью осознанно, если он живет в грехе, греховным образом, я вам заявляю как доктор, как человек, у которого есть диплом медицинский и сертификат специалиста, греховный образ никому еще не прибавил силы и здоровья. Греховный образ, он изнемождает плоть, он отражается на нервной системе, на всех органах и системах, на всем организме в целом. Я обращал внимание, как врач, вот люди, которые приходят сюда каяться второй раз, третий раз, это люди изнеможденные. Это люди, которые уже, извиняюсь за такое слово и сравнение, потрепанные, опущенные вот до самого конца, да, потому что вот этот греховный образ их измотал, у них уже нет сил. Но Павел говорит, пусть лучше будет так, но чтобы дух его был спасен. И церковь все это делает для блага человека, да. Иисус, он заботится о том, чтобы человек мог без страха исповедовать свой грех, признаться в грехе своем, чтобы он не опасался, что потом это все по церкви пойдет, да. Чтобы человек понимал, что все это делается для него самого. Сестры, братья, вот я просто хотел нам напомнить вот это самое слово. Пусть нас Господь благословит в том, чтобы мы имели в себе мужество, мудрость, правильно подойти, обличить. Конечно же, прежде всего, надо обращать на самого себя внимание, испытывать самих себя, как мы сегодня прочитали, испытывайте, что благоугодно Богу, да, искать Его воли, но в то же самое время и надо обличать, но обличать так, как учит нас Христос. Аминь.